I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Yeah. Don't close your eyes.
Стресс-шоу Геннадія Балашова. Психологія грошей на Бізнес Радіо.
Нас викликають, і більше вам ніколи не змінять. Собаки, пончики,
і деньги. Совместний проект телеканала Бізнес, канала Бізнес Ідеї, Бізнес Радіо, стресс-шоу «Психологія денег», 93.8 FM. Мы в прямом эфире каждый день работаем с вами и объясняем бизнес, который он, возможно, будет. Потому что мы все время устремлены в будущее и рассказываем про будущий бизнес. Многие профессии умрут. Особенно профессии учета, профессии четкого считывания законов. И сегодня мы поговорим о юридическом бизнесе. Насколько он устоит в будущем? И будут ли нужны юристы в будущем? И зачем они будут нужны? Если сегодня я уже могу залезть в Google, набрать определенные нормы закона или статьи, и мне распечатается огромное количество материалов, которые, в принципе, кто-то уже проанализировал, кто-то мне может подсказать. И огромный пласт бизнеса этого умирает. На сегодняшний день юристы оказываются незагруженными. В то время как наши вузы продолжают готовить юристов пачками, а юристы многие не превращаются в адвокатов, не преуспевают на рынке и в поисках работы часто не могут найти клиента или не могут определиться вообще с жизнью. Кто будет выживать в юридическом бизнесе или кто будет зарабатывать деньги на проблемах людей, если они смогут решать их самостоятельно и больше обращаться к компьютеру, чем к профессиональным юристам. Но, тем не менее, сегодня работают адвокатские компании, работают группы юристов, работают адвокаты самостоятельно. В нашей стране это больше решалы, больше люди, которые переносят деньги из рук в руки, передают их для решения нужных вопросов. В общем-то, у нас юриспруденция не совсем похожа на ту, которая существует на Западе. Многие люди учатся в университетах и ожидают, что после выпуска они выйдут и будут толкать речи в суде, судья будет их слушать, будет сидеть суд присяжных. А практика показывает, что эти суды совершенно не похожи на киношные. На практике показывается, это бурчащий судья, это непонятные слова, высказанные защитой и обвинением, это непонятно идущий процесс, который не всегда заканчивается по закону, а по тому, как решил вопрос тот или иной заказчик через, конечно же, адвокатов или юристов. Так вот, бизнес будущего, насколько он преуспеет в современном обществе, которое будет оснащено компьютерами и совершенно другими знаниями. У нас в гостях Артем Стоянов, старший партнер компании HCF Law Group. Адвокат.
Здравствуйте. Да.
Молодой адвокат. Вы мне сказали, что вам 33 года. Вы 10 лет назад занялись этим бизнесом. Сегодня вы этим занимаетесь активно и зарабатываете деньги. На чем сейчас юристы зарабатывают деньги?
На предоставление юридических услуг клиентам.
Какие сейчас пользуются успехом?
На сегодняшний день в нашей стране активно процветает это непосредственно представление интересов в суде. То есть это судебная практика.
Говорят, маститые адвокаты вообще не любят ходить в суд. Считают это второстепенно. Они организуют малооплачиваемых юристов, чтобы ходить в суд, а сами все-таки занимаются решением вопросов.
Но вы понимаете, вот это вот понятие решения вопроса, о котором вы говорите, это, с моей точки зрения, тот опыт, который я уже получил, это исключительно надуманное. И об этом говорят неуспешные адвокаты, те, которые не могут добиться и отстоять интересы своего клиента в суде. Вот они говорят, у нас существует коррупция, мы занесли столько там денег, как бы да, этого не хватило и все остальное. Но на самом деле это открытая ложь. То есть это немножко не так. И таким образом адвокаты пытаются как-то скрасить свои неудачи перед клиентом.
Но часто для клиента еще и раздувается цифра. Смотри, ту сторону защищают, за нее платят, надо и тебе как-то ответить.
Конечно, такие как бы, это, скажем, знаете, как есть такое понятие сегодня в юриспруденции — риски государства Украина. То есть, когда иностранный инвестор заходит в Украину с какими-то инвестиционными
красивое
проектами.
Красивое название. Риски государства,
да,
Украины.
То он в любом случае, как бы, топ-менеджер, который представляет интересы этого иностранного инвестора в Украине, он в любом случае может снять с себя ответственность, что он не решил какой-то там вопрос, потому что это риски государства Украина. Сегодня такие
правила. Вы на называется LCF Law Group? Да. Это расшифруйте нам.
А расшифровать очень просто. Буква L – это litigation на английском, это судебный процесс. C – это corporate, это корпоративное право, это все вопросы слияния и поглощения. И F – это finance, это непосредственно банковское предоставление банковских услуг.
То есть вы специализируетесь в основном по хозяйственным делам?
По хозяйственным, административным.
То есть то, на чем предыдущее поколение адвокатов очень здорово поднялось во время рейдерства, в участие в хозяйственных спорах. Это считается элитой адвокатства, как они себя называют часто. Мы как Мерседес от юриспруденции.
Рейдерство – это понятие, оно к нам пришло, это не украинское понятие, и даже не российское, оно пришло далеко с Штатов. То есть, да, это понятие недружественного поглощения. Это исключительно юридический термин. А не так, как у нас его пытаются трактовать.
А как у нас?
А у нас считают, что рейдерство – это ты пришел, заплатил деньги в суд, как бы, и получил контроль над...
Ну, это один из элементов рейдерства. Да. Там же много. Вы участвовали вот в рейдерских захватах?
Нет, я являюсь учредителем антирейдерского союза предпринимателей Украины.
То есть вы со стороны защиты?
Мы всегда принимали сторону защиты, конечно.
Но все равно же за это платят.
Но вы понимаете, как бы я на своем опыте уже убедился неоднократно, что захватывали те предприятия, которые были готовы к тому, что их захватят.
То есть это слабый менеджмент?
Это красные директора, это пережитки советского... советского прошлого, постсоветские предприятия. Слабый менеджмент, это слабый контроль деятельности. Как рейд происходил, то есть, как бы, как мы видели, это подкуп того или иного должностного лица, который продавал там условно бланки с печатями, готовились протоколы там, собрания, все остальное, и потом это использовали.
Это был целый этап жизни страны, рейдерство, переход государственной собственности в частные руки, а потом из частных рук в общественные руки других групп и лиц. А сегодня вот что самое вкусное в адвокатской деятельности? Самое крупнооплачиваемое, на чем адвокаты получают?
Это консалтинг. Это в любом случае консалтинг, это финансовый сектор. То есть, когда вы представляете интересы клиента в получении того или иного транша банковского, то есть инвестиционные проекты.
Инвестиционные проекты. Конечно. Вы сопровождаете инвестиционные проекты?
Мы сопровождаем интересы. Мы предоставляем услуги по получению клиентам денежных средств под льготные процентные ставки. Это не украинские банки. Сегодня активно китайские банки финансируют украинские банки.
То есть вы помогаете клиентам найти банк?
То учреждение, которое готово профинансировать их.
Из-за этого вы берете предоплату?
Мы берем процент за свои услуги.
После того, как получит кредит?
Конечно.
А начинаете деятельность все-таки с предоплаты?
Нет.
Насколько я знаю, такие операции – это больше заманивание людей, чтобы они начинали оформлять.
У нас, если берем в пример нашу фирму, то мы получаем наш гонорар по результату.
По результату. Когда человек получил, насколько крупные кредиты через вас можно получить?
От 10 до 100 миллионов долларов.
Вот такие вот суммы. Да. А что надо для этого иметь? Как?
Если идет речь о суммах свыше 20-30 миллионов долларов, то это в любом случае китайские банки требуют государственную гарантию.
Государственную гарантию. Конечно. То есть получается, что вы работаете как бы и с государством тоже?
С государством работает клиент. Мы говорим ему, что он должен нам предоставить для того, чтобы
китайский... Это крупный клиент. Конечно. Вас обслуживается.
Да.
Учитывая, что вам 33 года, я бы сомневался, что вы на сегодняшний день работаете с крупным клиентом. Это ваш партнер такой матерый?
Нет, почему?
А кто?
Это наш опыт.
Откуда у вас мог взяться опыт получения кредитов еще и в таких размерах? Еще и под государственные гарантии?
Мы на сегодняшний день, то есть, как бы я лично, как адвокат, практикую более 10 лет. То есть, как бы, да, мой партнер, это Анна Гринчук, она тоже самое занимается порядка 10 лет на рынке юридических услуг в Украине. Вот. И поэтому в Украине активно распространено сарафанное радио. Да. Когда ты сделал один успешный проект, второй, третий, как бы тебя рекомендуют.
И... Можете навести пример, кто получил крупный кредит под государственную гарантию?
Я вам сейчас не могу назвать. Я на сегодняшний могу день сказать, что недавно был получен крупный кредит под сельское хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия в Украине получили 30 миллионов долларов. Угу.
Под государственную гарантию?
Под государственную гарантию. Это животноводство.
Ага. Вот. Это не компании вот эти, вот, которые потом получают?
Нет. Нормально, действующие комплексы животноводческие.
30 миллионов от китайцев получили?
Да.
На оборудование, на что?
На строительство комплекса.
А, на строительство комплекса. Конечно. А китайский комплекс это их нет, оборудование, да? Или китайцы не привязаны?
Я так понимаю, там швейцарские технологии, то есть как бы там...
И по сколько дают китайцы?
5-6%.
Всего лишь, да? А какой им смысл так дешево отдавать деньги?
Потому что я так понимаю, насколько я понимаю, могу анализировать. То есть как бы сегодня в Китае переизбыток денежной массы.
Ну, есть же другие, которые берут по более высокий
кто?
Процент.
Назовите.
Не знаю, там...
Нету.
Нету, да? Конечно. С государственными гарантиями нет.
Конечно.
Да? То есть, ну, да. А как может государство сегодня, мне просто интересно, гарантировать вложение в сельское хозяйство?
Это социальная сфера. Людей нужно же кормить. Это потом предприятие, которое получило этот кредит, оно обязуется под какие-то там льготные цены отпускать то или иное сырье.
В свое время Павел Иванович Лазаренко выдавал кредиту, был такой Агафонов, он уже покойный. И я все никак не мог понять, почему у нас в под Днепропетровском с грузовика выступает Киркоров. Угу. Перед бабушками. И потом я разобрал эту ситуацию. Оказывается, они получали кредит в районе 20 миллионов под государственные гарантии под неродившихся бычков, животноводство. Угу. Ну, просто деньги все тырились. А государство потом, естественно, расплачивалось за эти деньги.
А отвечал Киркоров, да, за это?
Нет, Киркоров был, у них было столько денег, что они могли позволить себе Киркорова на грузовик загнать. Я вот с этой точки зрения сказал. Мне просто интересно, раз государство сегодня дает гарантии под очень стрёмный сельскохозяйственный бизнес.
Почему? Все в залог уходит.
Куда?
Все уходит в залог.
Что в залог? Ну, сельское хозяйство в залог. Кому оно
почему?
Надо?
Комплекс. Есть недвижимость, mm-hmm. есть оборудование, есть поголовье определенное. То есть оно уходит в залог.
Ну, говорят, что потом они просто забирают эти деньги и могут бросить это. Вот та фирма, которая была у Агафонова, она называлась «Науковый». Там вообще научная.
Я как бы предоставление моих юридических услуг заканчивается на этапе, когда клиент получил деньги и начал работать. У китайских банков, у них есть свои юристы, которые оценивают.
Потому что в этом бизнесе получается основой является договориться за государственную гарантию.
Не совсем. Если ваш комплекс и ваш бизнес-проект и ваше бизнес-предложение не соответствует тому, что
а мы не знаем,
потом.
Соответствует он или нет. Так мы сейчас говорим, что некая компания получает государственную гарантию.
Да.
С какой-то стати. Почему это государство начинает гарантировать... Мне просто интересна мотивация государства гарантировать сельскохозяйственный бизнес, который во всем мире считается очень рискованным.
Почему рискованным? На сегодняшний день в Украине сельское хозяйство – это наше что? Национальное достояние.
Ну, я знаю, что это национальное достояние. Ну, это как бы самое как и производство у нас, как и наука.
Нет, давайте не по производству, не о науке, а о сельском хозяйстве можем поговорить. Да. По количеству чернозема Украина занимает первое
место
в мире.
Да, только он стоит 400 гривен гектар. Это чернозем.
Ну, так вы пойдите купить. Это имеет право купить его только
аренда 400 гривен.
Только гражданин Украины.
Аренда 400 гривен гектар.
Совершенно верно. Ну, но только для граждан Украины.
Ну, а иностранец может через гражданина Украины
так,
арендовать.
Вы риски
принимаете.
Вы
вдумайтесь, цены нет. 400 гривен гектар.
Смотрите, цены нет на сегодняшний день, пока граждане Украины. Как только тот проект, который сейчас везде оговаривается, откроет рынок земли на сегодняшний день в Украине, цена взорвется.
Она с не чего вырастет. Вы взяли, что она взорвется? Что кому-то потому надо? Что... Сегодня хату где-то в селе Дубовом под Днепропетровском можно взять бесплатно, плюс к нему 25 соток земли. Бесплатно.
Ну.
На вас переоформят, потому что деревня брошена.
В каком Дубовом?
Ну, это, таких сел много, Дубовое.
Ну, понятно. Ну, как бы где на 25 соток земли бесплатно? И
бесплатно забирать, потому что там люди уехали.
Ну, вы говорите на сегодняшний
освобождены день целые поселки.
Нет, подождите, вы путаете немножко. Вы говорите о частном доме с как огородом, да?
Нет, я не о частном доме.
А я вам на сегодняшний день пытаюсь объяснить, что есть поля целые. То есть, как
я
бы, да,
понял,
есть
я смотрю рекламу
целые.
Сегодня да. Партии регионов. Они дают рекламу, что сейчас земля 400 гривен стоит гектар.
Да.
В аренду. Гектар, думайте.
День. И их, насколько я тоже понимаю... Подожди,
гектар, 400
гектар.
Гривен.
Да.
Это 10 на 10 стоит 40 гривен. А метр, получается, 4 гривны.
Так, а
то есть она вообще ничего не стоит.
Так а сколько нужно вложить в него?
Я не знаю. Я просто вам говорю, что когда говорят ценность земли сельского хозяйства, я говорю, это сильно преувеличено, потому что на сегодняшний день есть факт. В аренду крестьяне сдают свою землю, ничего вырастить там не могут.
Тогда, почему за 400 существует гривен. Такой высокий интерес со стороны иностранцев зайти на рынок Украины?
Кто вам сказал, что у них существует интерес, откуда вы это вы взяли?
А кто вам сказал,
существует
что это земля не стоит
некоторые
денег?
Люди, которые хотят госгарантию, придумывают бизнесы, нет. Чтобы вложить в сельское хозяйство. Это я знаю. Для отмывки денег тех же самых.
государство на сегодняшний день, когда гарантирует получение того или иного кредита, если мы берем финансирование, угу. они не платят никаких
денег. А они что дают? Такое письмо или как
это? Постановление кабинета министров.
Постановление кабинета министров. То есть было под это дело под 30 миллионов, да, постановление кабинета министров. Я просто вспоминаю историю. Точно так при Лазаренко, они с вот этим пламенным лицом говорили, что нам надо обязательно бычков выращивать, что хозяйство науковое должно получить эти 20 угу. миллионов. И они выделяли. Потом ни бычков, ни Агафонова, ничего, ни хозяйства.
Подождите, есть...
А 20 миллионов государство выплачивает потом. А,
подождите, тем, смотрите, кого, вы, да. опять же таки, сейчас немножко путаете, да, и телезрители, как бы, радиослушатели, как бы. Есть понятие траншевости кредитов. Угу. То есть, как бы, есть сумма транш 30 миллионов. Да. Выдается первый транш, например, 5
Я
миллионов.
Я спрашиваю, как договариваются
контроль
за государственную
растраты денег, как контроль траты денег.
Да, они вам предоставят бумаги, как они тратят. Я спрашиваю, как договариваются.
Если приезжают...
Что это за люди, которые могут взять государственную гарантию, то есть фактически снять себя? Это вот ЕСУ брало государственные гарантии. Мы сейчас видим, чем это заканчивается. Там 3 миллиарда выставляют. Это там еще куча компаний берет государственные гарантии и под это дело берет кредиты западные. Я знаю, что западные банки с удовольствием дают под государственные гарантии.
Вы считаете, что они глупые люди, да?
Я не знаю.
Дают под государственные
знаю.
Гарантии европейские банки.
Когда европейский банк дает под государственные гарантии, да. он знает, что он как-нибудь государство получит.
Конечно.
А мне вот интересно, что это за люди, которые получают государственные гарантии?
Это граждане Украины.
И это понятно, что это поважнее. Наверняка да. поважнее, наверняка
Конечно.
Депутаты.
Ну, так как вы.
Наверняка
тоже
определенной кандидаты. Партии. Да?
Да, тоже
То есть у них есть доступ к этим государственным гарантиям.
Это, я насколько понимаю, это не есть доступ, потому что тут вопрос та
государство. То есть вы, любой гражданин получали? Украины, вот наш человек может пойти в государство, обратиться и взять 30 миллионов где-то под государство, взять государственную гарантию.
Не, ну для того, чтобы получить элементарно государственную гарантию, нужно что-то иметь. Хотя бы землю эту в наличии, да, то есть как бы есть ряд факторов, которые mm-hmm. нужно предоставить. Если mm-hmm. у вас этого нет, то вы никакую гарантию
Как много
получите.
На 30 миллионов надо было заложить имущество?
Три комплекса животноводческих.
Три комплекса животноводческих. Что такое
15 тысяч
вот это название три комплекса животноводческих? Что туда входит, интересно?
Я же не имею права
оценивать. Ну, у вас была оценка какая-то имущества? Интересно просто, как оценивается имущество сельхоз? Это сараи, в которых стоят коровы?
Нет, почему? Или? Это высокотехнологические производственные комплексы.
На которые были построены?
Куда машина, когда заезжает корм, да, выгружаться, то есть как бы проходит через систему дезинфекции, то есть, когда, и водитель
это
имеет право
просто.
Выйти да, из машины. Но это не чудо, это на сегодняшний
день. И что они выращивают, интересно? Какой
план? Я тоже не имею...
Не можете сказать?
Не могу вам открыть эту информацию, то есть, потому что я не имею
Вообще,
права...
Вообще, мне просто интересно, вот на сельское хозяйство, получается, государство дает госгарантии. Вот в какую сферу? Это животноводство, вы сказали?
Да.
То есть это
коровы.
Крупный рогатый корова,
Ну вот вы
корова,
хотите
да?
получить под ваши коровы.
То есть коров будем выращивать?
Ну, давайте пластик.
Потому что я вспомнил Агафонова с Лазаренко не случайно, потому что они выращивали племенных бычков. Неродившихся. Под неродившихся взяли.
И племенных именно, да?
Племенных, да. И в результате у них ничего не родилось. Форс-мажор.
Да?
Вот. Здесь коров собираются выращивать.
Ну, наверное.
На 30 миллионов. Как вы думаете, сколько надо коров продать? Так сколько корова сейчас стоит?
Я не знаю.
Представляете, сколько...
Килограмм мяса приблизительно порядка гривен стоит.
Вы можете себе представить, сколько коров надо вырастить и продать на 30 миллионов, чтобы вернуть? Это я не говорю о том, что надо зарплату за это время заплатить, а расплатиться с селянами, собрать
работает
корма,
порядка
закупить.
200 человек.
Ага.
То есть это мы не говорим о том свинарнике или о том коровнике, который вы привыкли видеть в Советском Союзе. Да?
Нет, я понял. Просто мне интересно, сколько надо... Потому что в мире на сегодняшний день мясо переизбыток. Хорошее мясо у нас, например,
у нас
в рестораны хорошее, завозится вообще там с Нидерландов. Стейки идут уже упакованные со всего мира мороженого.
А сколько стоит вот там
на какой рынок? Мне просто интересно, на какой рынок они рассчитывают сбыт вот этой говядины? Да,
я тоже
или что они, ну, молоко будут продавать?
А почему вы считаете, что рынок мяса на сегодняшний день
переизбыточный?
Почему? Почему? Где
статистика.
Такие данные? Какая статистика?
Покажите. Статистика в мире говорит, что
мясо
выращивают
в Украине стоит 100 гривен.
Почему? А в молоко выливают на улицу во Франции.
Кто? Ну, послушайте, как бы, это... я понимаю, что нужно рейтинг для предвыборной кампании, как бы сказать.
Да нет, мне просто интересует, кто самое, получает... Но... Вы сказали такие фантастические цифры. Это чудо вы совершаете. Потому что у китайцев взять под 5-6%. Когда вы это говорите, если бы это было напрямую, я бы на вас молился. Но когда вы мне говорите, что вы просто оформляли документы, а кто-то уже решил вопрос... получение государственной гарантии, потому что в этом вопросе самое главное государственная гарантия. А дальше идет просто, люди должны понимать.
Государственная гарантия.
Просто идет программа спасения сельского хозяйства. А все это будет идти, спасение сельского хозяйства, из карманов граждан, которые платят НДС.
Нет,
потому что оттуда платятся на эти
госпрограммы. Я знаю вашу агитацию без НДСа и без ввозного мыта на автомобили. То есть, как бы,
ну, государство дает гарантии.
Причем в автомобиле, как бы, НДС, я не понимаю. Вот, но я что хочу сказать. Государственная гарантия, это дает исключительно дисконт 2%. То есть, если у вас гарантии нет, вы под 7 получите у тех же китайцев.
Я понял. Гарантии. Вы помогаете оформлять документы.
Не только.
Для получения.
Да, это одно из, одна из наших практик.
Да, у нас есть телефонный звонок. Да. Алло. Слушаем вас.
Да, добрый день.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
А, кстати, такой вопрос. А хозяин комплекса, случайно, фамилия не Колесников Борис?
Нет, не Колесников.
Кто хозяин комплекса? Может, Фирташ? Он тоже комплекс строит? Говорят, чудесный комплекс построил на, по-моему, 40 миллионов, а по оценкам, на 100 миллионов, а по оценкам, что он стоит 40 миллионов. А оказывается, государство дает 50%, возмещает.
А вопрос к чему этот, я не могу
понять? Да, просто спрашивают. Ну, в общем-то, вы сказали, что это поважные люди с той же самой партии, которые имеют доступ к ресурсам. То есть, по сути, это разворовывание государственного бюджета. Через вас прошло, вы соучастник.
Мы?
Ну, конечно, вы же обеспечили прохождение и получение этого кредита, который, судя по всему, отдаваться не
подождите,
будет.
Мы
или будет отдаваться
документы.
С бюджета.
Мы оформляем документы. То есть, как бы, юридический бизнес – это такая…
Не, вы честны, я вас не
конечно,
обвиняю.
Как и вы.
То есть, я понял. Условно. То есть, вы как юрист оформили просто все документы для кого-то на это чудо-сделку. А вы нам расскажите, на чем зарабатываете деньги. Я понял, что отсюда вы получили какую-то сумму, там, я думаю, гонорар здесь был, вряд ли процент от кредита. Ну, 30 миллионов сильно много.
0,1%.
0,1, да. Это сколько вы заработали на этой?
Посчитайте, калькулятор есть.
30 тысяч долларов.
Ну, может быть, порядка этого.
Да? Ну, неплохо. Во всяком случае, за оформление таких документов, конечно. Но самое главное здесь, вы не думаете, что здесь чудо-адвокаты сидят. Потому что самое главное, вы должны понимать, здесь это госгарантия и доступ к тому, кто принимает решение. К кабинету министра включи фактически. Лично, я уверен, что это лично принималось в кабинете у Азарова. Но решение выдать 30 миллионов, гарантию по 30 миллионов.
Вы не путаете, что такое госгарантия? Гарантия – это исключительно дисконт. Это снижение нагрузки финансовой на 2%.
Госгарантия – это гарантия государства вернуть эти деньги по-любому.
Правильно.
Вот. Ну, так... А компания за это время, за 5 лет, за 10, может и разориться. Может быть распродана, может быть сброшена. С ней может произойти все, что угодно, как с компанией Агафонова в свое время.
Ну, я не знаю, кто Агафонов.
Бычки просто не родились, а Киркоров отпел.
Ну и что?
И
а вы
все?
Там принимали, я так понимаю? Или...
А потом было заведено уголовное дело. Лазаренко оказался, вы понимаете, где.
По
Агафонов, да, здесь пострадал.
Нет.
Ну, он, правда, скончался, царство ему небесное. Неплохой мужик был. Но тоже очень опытный, как он, животновод. Да. Они все животноводы. Я же вот это, когда слышу вложение в сельское хозяйство, всегда задаю вопрос. А вы бы вложили в сельское хозяйство деньги с тем, чтобы их вернуть? Или бы вложили бы, я всегда удивлялся, многие банки побежали.
Сельское хозяйство, это в любом случае, это длинные деньги.
Это очень длинные, такие длинные деньги, что они не возвращаются никогда.
Почему не возвращаются?
Ну, не знаю, не видел, у кого они еще вернулись. Хорошо, а чем еще вот ваша компания адвокатская занимается?
Представление интересов в суде. То есть, когда возникают,
Какие судебные дела вы на себя берете?
Хозяйственные, административные и цивильные. Хозяйственные, да, это споры.
В уголовные дела вы не лезете?
Исключительно налог. То есть, когда идет 212, уклонение от уплаты налогов, все, ваша любимая тема.
То есть, опять же, больше все-таки к финансам.
Ну, на сегодняшний день эта статья декриминализирована, и риск человеку оказаться за решеткой, он, в принципе, минимален. Вот. Ну, с человеком гораздо проще общаться, когда он на свободе, а не когда он сидит в СИЗО.
Ну, да. То есть, в принципе, сейчас легче стало.
Ну, действительно легче. Декриминализация прошла. А с ноября месяца вступает в силу вообще новый уголовно-процессуальный кодекс, по которому человека заключить под стражу можно вообще в исключительных случаях. Это когда там убийство идет.
Очень у нас есть телефонный звонок, да? Артем Стоянов у нас в гостях. Да, сорвался. Артем, вот у вас есть партнер, женщина, да?
Ну, да.
Ну,
Анна Гринчук, да.
Анна Гринчук, да? Вы как бы вдвоем партнеры?
два партнера. Она является управляющим партнером, я
как много работает партнером. У вас людей в компании?
У нас 12 юристов, два партнера. 12 юристов.
А какая сейчас средняя вот, ну, рядового юриста? Не ваша, а рядовая зарплата?
Достаточная, чтобы безбедно существовать.
Ну, потому что 12, это же вам надо же ее платить ежемесячно.
Конечно.
И у вас хватает портфеля заказов.
Конечно.
На выплату всем зарплаты. Ну, я просто я бывал сказать, в очень маститых адвокатов, работает по 2-3 человека и все. Ну, больше не держат.
Я не знаю,
то есть,
тогда,
не имеет
значит, смысла. Не сильно маститые адвокаты. То есть я просто не есть сторонник больших юридических фирм, да, потому что я видел, как кризис подкосил многие именитые юридические фирмы, когда они массово...
Ну, именитые это обычно знак «Нафтогаза Украина». Они вышли, там отмыли деньги, а потом могли содержать себе хоть по 10 офисов.
Да.
Ну и вход, конечно,
в Верховный суд. Вопрос не в том, а вопрос в том, что как бы люди были вынуждены сокращать людей, то есть партнеры, а любое сокращение тянет за собой негативный имидж по той или иной компании. Вот. Наша политика и наша стратегия заключается в том, что человек должен быть загружен работой, ну, не более чем на 8 часов в день, как положено, да, то есть как наше трудовое законодательство предусматривает. Вот. У него должны быть комфортабельные условия для работы.
У юриста?
У юриста, конечно. Вот. И у него должна быть достойная заработная плата. И после этого юрист
будет работать. Ну, сколько платят юристам сегодня?
Я же говорю, достаточно, чтобы хватило на хлеб с масла и кровь.
Вы же в Киеве платите?
Ну, конечно.
Ну, тут же есть какая-то зарплата средняя юриста? Там 1500-2000?
Поболее.
А у вас их 12 штук?
Конечно.
В месяц?
Да.
В конверте?
Нет, конечно.
Нет, конечно. То есть официально. Значит, вы должны где-то зарабатывать 12 умноженное на 2, можно сказать, 30 тысяч долларов только на зарплату у вас уходит.
Ну да, еще есть аренда офиса,
да.
Еще есть офисные расходы.
Вы так специально раздуваетесь, потому что
почему?
Именитым адвокатом вы не выглядите.
Я не выгляжу?
Да.
Это вы оценили или как?
Вот. Ну, просто не выглядите, да.
Да.
Потому что человек, который платит 30 тысяч долларов зарплаты официально,
да.
Это очень крупная адвокатская компания на сегодняшний день.
Нет.
Да.
А вы имеете опыт общения, да, с адвокатами?
Я имею опыт общения вообще с адвокатами.
Я вам скажу более того, что адвокаты,
у меня тоже юридическая компания.
Именитые адвокатские компании платят на сегодняшний день, платят только официальных отчислениях НДС, за которые вы, против которых вы борете, порядка 500-700 тысяч гривен в месяц.
За услуги?
Нет.
Как вот компания?
А как компания?
Та, которая обслуживает иностранцев или наших?
Ну, есть топ.
Просто сколько тогда услуга должна
топ
быть?
Топ-50 300-400 долларов в час работы юриста.
Угу. У вас такая цена. У нас есть телефонный звонок, потому что я запутался. Да.
Алло? Добрый день.
Да.
Давно дозвонился к вам, хотел спросить. Наверное, вопрос больше к вам, Геннадий, чем к нашему сегодняшнему вашему человеку, потому что человек все-таки больше исполнительный, он там юридические какие-то дела делает, но не более. Меня интересует, вот вы начали говорить о сельском хозяйстве. Как вы видите развитие этого рынка? То есть сейчас вот аренда стоит 400 гривен гектар. Я сам риэлтор, меня это интересует, такой насущный вопрос. Как вы видите это? Как будет развиваться в дальнейшем сектор хозяйства? Видите ли вы этот свет в конце туннеля? И вообще, цена будет расти или сейчас низ сейчас этого рынка? То есть 400 гривен так и будет дальше, и потом 200...
Аренда вы имеете в виду?
Да, аренда.
Аренда. Но партия регионов же обещает в роликах, была 400 гривен, станет 1000 гривен. Ну вот делайте выводы сами, станет она 1000 гривен или нет, но это все равно не решает вопроса дешевизны нашей земли. То есть можно сказать, миф о том, что чернозем украинский чего-то стоит, и на нем можно выращивать там чудеса, а если бы это было, то, конечно же, бы цена аренды у селян была бы другая. То есть они бы просто оценили бы ее по-другому и могли бы сдавать ее в аренду по-другому. На сегодняшний день это 400 гривен. Поэтому миф о том, что наш чернозем самый ценный в мире, сами оцените. Гектар, вдумайтесь, 400 гривен стоит. Это говорит о низжайшей цене на землю и то, что она в будущем никому не нужна будет. Вообще вложения в сельском хозяйстве, в Украине в целом, надо выбросить мысль о сельском хозяйстве вообще. Потому что рано или поздно развитые страны, те, которые занимаются, у них более выгодные климатические условия, они заберут на себя выращивание всех продуктов питания и фактически завалят весь мир нормальными продуктами питания. И здесь мы просто не конкурентны. И Украине надо сосредоточиться совершенно на другом, на инновационных проектах, на том, чтобы стать более выгодной территорией для мира. А вот сельское хозяйство, как и производство, я считаю, тоже надо уже выбрасывать из головы и заниматься совершенно другими проектами, становиться другой страной. И это не вина Балашова, что он говорит постоянно об этом, что сельское хозяйство и производство умрет. Это вина всего человечества, которое вдруг решило, что производство будет в Китае, сельское хозяйство в Аргентине, или там в Египте, или в Турции. А такие страны, как Украина на сегодняшний день, но я покажу схематически, не знаю, по радио это будет видно, но вот размером с горошину экономика Украины на сегодняшний день, а это 46 миллионов, да, вот если экономическую карту мира посмотреть, и вот такой размер у Дании, которая имеет всего 5 миллионов населения и небольшую территорию. То есть мы сейчас видим, что совершенная диспропорция произошла, и что фактически вот на экономической карте мира нету ни Украины, ни России. И это беда наша, потому что мы все время ориентируемся на сельское хозяйство, а это взгляд в прошлое, в 19-18 век. Мы ориентируемся на производство, а это взгляд на начало 20 века и конец 19 века. А нам надо посмотреть на 21 век, в котором мы уже находимся. А что такое 21 век? Это вообще совершенно другие технологии, и в данной ситуации страна должна себя найти. Но, к сожалению, у нас вот представитель юридической компании, который сопровождал сделку по получению под государственную гарантию 30 миллионов кредитов для поважных людей.
Я с вами не соглашусь, потому что на сегодняшний день в Украине, не в Украине, а в мире, мир
накануне голода, да,
накануне продовольственного кризиса.
Да, доллар упадет, Америка разорится.
На НДС отменят, самое главное, то есть, как вы понимаете.
Нет, идея. Я просто спрашиваю. Вот. Набор, я знаю.
Доллар, как бы, я не уверен. Я считаю, что у доллара меньше всего проблем на сегодняшний день, чем у любой другой валюты, да, поэтому это тут миф, который всем раздувает, то есть, как бы, все. Но
с чего вы взяли, что сельское хозяйство, то есть, в смысле, продовольственный кризис у нас идет?
А вы посмотрите, какое количество голодающих людей в мире на сегодняшний день,
которые постоянно растет. В мире есть люди, которые еще с перьями бегают. У нас 7 миллиардов населения, есть разные люди, есть голодающие, есть процветающие.
Ну, так оно растет. Растет количество населения, растет количество голодающих и растет количество людей, которые умирают.
И растет количество богатых.
Богатых растет?
Конечно.
Ну, наверное.
Но на сегодняшний день так и считается. 20% населения считаются так золотым миллиардом.
Будущее за кем? За богатыми или за бедными?
За богатыми, конечно. Бедные вообще не нужны.
Ну, бедные их же...
Бедные не нужны. Бедные. Если вы не станете богаты, вас не будет видно. Ну, больше, конечно, больше. Ну что, а где-нибудь дикари бегают в Африке.
В царской России тоже, да, эти кулаки и все остальное считались.
Я больше вам скажу, что мы живем на сегодняшний день в разных цивилизациях. Одни люди живут в сельском хозяйстве, это трипольская цивилизация, можно сказать. Я не говорю о панах, которые получают по 30 миллионов под гарантию государства. Это не сельское хозяйство. Это умение залезть в карман бюджета и в карман тех же самых людей, которые платят НДС. Мы сейчас не об этом говорим. Мы живем в разных цивилизациях. Богатые живут в одной, пользуются всеми благами мира, в том числе и в Украине. Они имеют возможность мобильный телефон, хорошую связь, хорошую машину самой последней марки. Они имеют возможность видеть мир. Они живут в мегаполисах. В основном. А сельскохозяйственные жители живут в трипольской культуре. В лучшем случае у них есть радио и телевизор, в которых идут оболванивающие передачи.
Что происходит?
И им говорят, что гордитесь своим сельским хозяйством, гордитесь своим буряком. Об этом говорят все депутаты. Дальше они едут к шахтерам, которые допотопным способом добывают уголь. И им говорят, гордитесь шахтерской профессией. Мы вам поднимем класс шахтерской профессии. Мы вам дадим орден, в конце концов. Мы вам дадим премию. Дальше идут металлурги с устаревшим оборудованием. И эти все люди живут уже не в 21 веке.
А вы говорите, что все должны из села уехать, приехать в город и начать зарабатывать.
В идеале?
В идеале, да. А кто кормить их будет? Или они будут питаться?
А с чего вы взяли, что я сейчас яблоки, например, украинские, я ем турецкие, я апельсины ем египетские, я
мы говорим картофель о проблеме мировой,
ем польский, а мировой, нам все заводится, наше сельское хозяйство отстало от соседних стран, и сейчас все завозное уже.
А вы считаете, что Украина по более низкой будет цене. Пиком, мозгом мира, да, что все приедут в Киев, начнут работать, зарабатывать деньги?
В идеале?
Да,
если люди хотят зарабатывать деньги и хотят, чтобы страна быстро поднималась в иерархии мира, да.
А что сделать с теми землями, откуда уедут селяне?
А я вам объясню.
Продать ее, да?
Вы знаете, китайцам? Что в США 85% земли не освоено?
Нет.
Я вам говорю.
А я знаю, почему? Другую совсем цифру.
Потому что люди хотят жить по побережью. Потому что именно там возникают мегаполисы.
Почему она не освоена? То, что там плотность населения низкая.
Нет,
то, что там работает
что там
фермер с хорошим комбайном, с хорошим оборудованием, который может это все обрабатывать.
Правильно.
Да? Ну, так это же не говорит, что она не освоенная.
Правильно, он может обрабатывать.
Так освоенная в Штатах 100%.
Не 20% населения в сельском хозяйстве жить, а 2%.
Так нет, подождите, сколько освоено или сколько не освоено?
Я вам говорю, что в сельском хозяйстве Аргентины 2% задействовано.
Чего?
Вот кого? Вам развитая страна с сельским хозяйством мощным. 2% населения. У нас 20 или 30%.
А вы в Аргентине были?
Я читаю, да. Как
вот
это называется.
Съездили туда.
Статистику и открываю иногда Google. Кстати, многим советую поискать и посмотрите ВВП Аргентины, сколько они выращивают, сколько в сельском хозяйстве задействовано людей. Когда люди начинают знакомиться с этими цифрами, они прозревают насчет собственной страны и понимают, что наш чернозем – это совершенно наша негордость. Наше сельское хозяйство никогда нас не будет кормить. А наше производство никогда не поднимется выше китайского уже, потому что мы окончательно отстали. И на многие вещи надо просто выбросить из головы. Я сегодня веду тренинги и собираю людей. И я вижу, как даже маленькое их производство начинает съедать у них деньги. Маленькое. А я уже не говорю о большом.
Чего тогда китайцы пытаются...
Китайцы это дешевая рабочая сила.
Сибирь зайти и все остальное. Им территория нужна. А вы говорите, что они
нормально... Ну, конечно, жизненное могут... пространство китайцев.
Ну, так естественно.
Их
так,
много.
Значит, вопрос все равно за территорией.
Я думаю, что китайцы сами себя кормят сейчас. И сельского хозяйства у них хватает.
А почему тогда Россия дислоцирует свои силы сейчас, да, по российско-китайской границе?
Потому что Россия – это отсталая страна, в которой те же самые олигархи вывозят деньги,
кушать надо
газовые.
Всем. А для того, чтобы
понимаю,
поесть,
кушать?
Нужно вырастить. Это что?
Как
для того, чтобы вырастить, нужна
всем.
Земля.
То есть вы верите в сельское хозяйство?
Я считаю, что при правильном рациональном подходе сельское хозяйство может, ну что может быть, оно будет рентабельным.
Но вы в это верите?
Я в это верю.
Это как вера в, не знаю, в чудо. У нас люди 75 лет советской власти верили в коммунизм некоторые. Вы сейчас верите в сельское хозяйство. Я видел много людей, которые верят в сельское хозяйство. Я не видел богатых в сельском хозяйстве людей, граждан. Обычных. Я не говорю олигархов, которые взяли государственную гарантию. Я не вижу сельского хозяйства богатого. Я не вижу фермера богатого. Хотя говорит, вот это богатый фермер. Он ездит на старой машине, еле-еле сводит концы с концами, каждый год решает проблему с кредитами.
Что с вашей точки зрения богатый фермер?
Ну вот с вашей точки зрения, сколько человек цивилизованный должен иметь дохода на сегодняшний день? По американским меркам это работающий человек.
Да.
Вот 3000 долларов США.
Но.
Вы видели хоть одного фермера нашего, который имеет в месяц, круглый год,
а вы
от 3000 долларов
США? Я общался с фермерами, и я знаю, что они зарабатывают от 3000 долларов США. Фермер,
да.
Фермерский, это небольшие...
Ну, может, для одного вы видели такого?
Ни одного.
А мы говорим о массовости.
О массовости в фермерстве нет в Украине на сегодня.
О массовости населения, занятого в сельском хозяйстве. Слишком много.
Мы сказали о фермерстве или о занятом
населении. 20 миллионов сегодня в сельском хозяйстве.
Вот фермер, у которого...
Они обречены умирать с голоду.
Ну, во-первых, не 20 миллионов. А в селе на сегодняшний день проживает 10 миллионов граждан, да? А 37 миллионов проживает в городах. Поэтому как бы немножко цифры передергиваются.
20 миллионов в сельском хозяйстве сейчас задействовано людей, так или иначе.
Ну, у меня совсем другие.
А, да, у нас есть телефонный звонок? Да. Да.
Алло.
Да. Мы слушаем. От телевизора отойдите и задавайте вопрос.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Геннадий Викторович.
Добрый вечер.
Вас сегодня заметно, что информация о получении кредита под государственной гарантией вас задела за живое. И вы начали вести себя как обычный человек, а не как человек, написавший книгу «Как стать авантюристом».
Да, наверное.
Вот. Надо дожать гостя, попытаться все-таки понять, как же выдали эту государственную гарантию. Это первое.
Нам не расскажут. Мы же уже увидели, что нам не расскажут ни о том, кто получил.
Надо попытаться. И вот второй вопрос. Геннадий Викторович, вы предполагаете, что когда-нибудь Украина будет полностью пустовать? Исходя из той информации, что сельское хозяйство – это убыточный вид бизнеса. Вы предполагаете, что когда-нибудь Украина будет пустовать?
Да, мы движемся к этому, потому что многие территории не должны были быть заселены. То есть только потому, что там начали добывать ресурсы, там понадобилась дешевая рабочая сила шахтеров, металлургов, которых туда свезли с Советского Союза. Много пришлых за длинным углем пришли. Но территории сами не были сильно приспособлены для жизни. Поэтому там заводы сейчас будут останавливаться. Вот у меня сейчас сведения, сейчас 3 завода должны остановиться в Запорожье. Никопольский эфиросплавный останавливается. И вот эти вчерашние еще защитники производства, сельского хозяйства, они сейчас разводят руками, ну как же так, мы вот сделали все, а мировые что-то там катаклизмы, цены изменились, и мы вынуждены закрывать. Это общая тенденция. Американцы просто идут на это более быстрыми темпами. Например, они взяли, закрыли целый город Детройт, там со всем автомобильной промышленностью. Стоит пустой город с великолепными цехами, но они не спасают свою автомобильную промышленность. А вы знаете, что мы спасаем, да? У нас есть защита отечественного товаровыработки, защита сельского хозяйства. И вместо того, чтобы эти вопросы решались естественным путем, нормально организовать отток сельского хозяйства людей, переселение, обучение кадров, отток людей от остановившихся заводов, нормальное обучение, предоставить им возможность зарабатывать деньги путем отмены налогов, потому что иначе деньги сюда не пойдут, тогда не будет. Поэтому у нас происходит такая перевернутая экономика. Некоторые поважные люди имеют возможность получить государственную гарантию, вкачать в какое-то село 30 миллионов долларов под выращивание тех же самых коров. Но мы знаем, что это закончится крахом для них, а будет должно государство. То есть фактически это залезли ко мне в карман. Почему я так возмутился? Потому что у меня вот эти все государственные программы, это залазание к нам в карман. Это разбазаривание нашего бюджета. А самое главное, это продолжение стагнации того сельского хозяйства, которое нам не надо. Потому что нам нужны совершенно другие инновационные технологии.
А вы предлагаете построить везде заводы? В Украине.
Заводы тоже будут закрываться.
А что с этой территорией тогда делать? Продать китайцам?
Посмотрите. Украина между Россией и Европой. Правильно? Да. Великолепная транспортная развязка. Мысленно. Откройте границы для ввоза. Разрешите здесь беспошлинную торговлю. Откройте здесь огромное количество офисных центров. Откройте здесь финансовые центры. Откройте здесь торговые центры. Откройте здесь аэродромы. И сюда хлынут деньги, потому что здесь будут торговать беспошлинно.
Государство
и тогда...
прекратит
чего вы взяли? Монако существует прекрасно без налогов.
Так сколько того Монако?
А сколько Арабские Эмираты?
Ну, так а сколько тех Арабских Эмиратов?
То есть, да. А большая Украина с ее запасами...
Конечно.
Возможностями,
как только, не как может только продадут, будет продажа земли свободная, государство Украины прекратит свое существование.
А потому если только гражданам Украины?
Только гражданам Украины, я согласен.
Не прекратит?
Конечно, нет. Вот потому что когда иностранцы купят землю в Украине...
Видите, вы допуски делаете, да? То есть можно отменить налоги, разрешить свободную продажу земли, но только гражданам Украины.
Как вы с помощью отмены налогов будете регулировать вот эту вот хозяйственную деятельность?
А почему государство должно регулировать хозяйственную деятельность?
А кто это
чтобы выдавать государственные кредиты?
Нет, чтобы элементарно лечить людей, чтобы медицина была, чтобы
это
обучение было и все остальное.
А кто это государство? Богатые люди сами заплатят за свое лечение и обучение.
Где?
Здесь.
Так не будет национального достояния как такового.
Что вы называете национальным достоянием? Вы молодой человек, 33 года.
У
назовите
вас есть гордость
мне
за Украину? Вы вас как бы
назовите,
пробираете,
чем я могу гордиться в Украине?
Только
не надо мне Кличко и Шевченко
называть. Надо, подождите, Кличко и Шевченко
назовите,
это
чем
люди,
я могу гордиться в Украине.
Территории.
Назовите, чем вы можете.
Украина.
Территория, флагом.
Одна из самых больших государств в Европе. Украина.
Как чем бы, да, гордиться?
Гордиться тем,
мы не выпускаем, я вам показал,
Украины.
На экономической карте планеты мы территориально ВО, а выпускаем ВО. Дания ВО, а выпускает ВО.
Что? Чего выпускает?
Ну, то есть, как продукции, его, работает чего? Со всем миром. Экономическое ее показатели вот так вот выглядят на карте. А наши вот так. Чем вы гордитесь? Буряком,
подождите,
выращиванием коров.
Мы на сегодняшний день говорим, что Дания сколько существует уже?
Видами с Днепра. Чем?
Дания существует уже более
100
лет.
Чем вы гордитесь?
Украина существует только 20 лет.
Тысячу я лет
считаю,
она уже существует.
Украина существует с 1991 года.
Объясните мне, чем вы гордитесь? Вы же
я горжусь
года.
Тем, что... Да, и я... Я горжусь тем, что как бы я начал работать уже в независимой Украине.
Да
вы, к сожалению, начали работать в Советском Союзе еще, да, и у вас остались...
Вы что, гордитесь тем, что вы начали здесь работать?
Конечно, то, что у меня есть возможность доказать, что я гражданин Украины, и то, что я буду здесь жить.
Я иностранец,
да.
Вот я вас спрашиваю, назови мне что-нибудь, чем я могу восторгаться в твоей стране.
Украина единственная территория, где есть выход в море. Украина единственное государство, где есть горы. То есть вы смотрите, вы на одной территории.
Турция на два моря.
Вы получаете территорию, где вы можете покататься на лыжах, вы можете поехать покупаться в море. То есть как бы
вы за границу
получаете.
Не ездите?
Я езжу за границей.
Куда?
Я много где был, во многих странах.
Где то есть, как вы бы, были?
Но я в принципе практически более
но
чем в
50
странах. А где вас интересует, скажите?
Ну, во Франции вы были?
Во Франции был.
На Лазурном берегу?
На Лазурном был.
В горах были?
Конечно.
Вы видели 3500 метров горы?
Конечно, видел.
У нас есть такие горы?
А зачем?
У нас
есть,
море.
У нас есть другое.
Два месяца можно купаться.
Не нужно равняться по тому, что есть во
так
Франции.
Так что вы горами? Вы человеческими изобретениями, изделиями, то, что мы даем миру, гордитесь?
Конечно.
А что мы даем миру? Что мы продаем?
Мы на сегодняшний день самое мощное по своему потенциалу. Я повторюсь, это то, что у нас регулирование слабое.
Скажите,
по своему потенциалу.
Что мы продаем миру? Что мы делаем для мира? Что мы можем предложить ему? Китайцы производят все. Американцы технологии дают.
Я вам хочу сказать, что не то, что мы сейчас, а то, что мы можем, то, что у нас на сегодняшний день в государстве существует.
Понятно. Вы гордитесь нашим потенциалом, да,
конечно.
Артем Стоянов гордится нашим потенциалом. Так вот, ваши мужья, ваши дети, если будут гордиться только потенциалом, а не конечным продуктом, то вы будете в бедности жить, как, в общем-то, живет и вся страна. А я говорю, до свидания. У нас был Артем Стоянов, старший партнер компании и адвокат группы LACF Law Group, которая делает обслуживание государственных кредитов. Зарабатывайте.
Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу? Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18 години на 93,8 FM. На Бізнес Радіо. Психологія грошей.